Добрый вечер, приятно всех встречать опять. Да, мы как бы, слава богу, встречаемся каждые где-то 2 недели, и мы продолжим. Да, мы говорим про Шира Ширим Виленского Гаона. И то, что мы говорили в прошлый раз, мы говорили про большой спор между сионистами и несионистами насчет того, можно ли приезжать в Израиль большими количествами, можно ли вообще как бы какое тут может быть, да, добрый вечер вам тоже всем, какое должно быть правильное отношение к тому, что происходит в Израиле, да, и к государству, и ко всему, что тут происходит. И мы немножко начали тоже продолжать после этого, и мы смотрим как бы на избавление из Египта и также на будущее избавление, они очень-очень-очень похожи. И то, что мы говорили, там, где мы остановились на прошлый раз, мы говорили, что сказано, что вот он стоит за стеной. И что это значит? Это значит, да, как мы говорили, что как бы есть Всевышний, стоит с одной стороны Всевышний, с другой стороны мы. И есть стена, да, это наши грехи, которые, к сожалению, стена между нами и Всевышним. И он все время смотрит и пытается как бы до нас достучаться. И мы ему открываем или щелку, если мы только как бы хотим сделать шуву в душе, или мы открываем целое окно, если мы на самом деле это делаем, очень-очень-очень подходит это дело к тому времени, в котором мы сейчас находимся, перед Рош ха-Шана, как раз когда и чува, и тфиля, да, это то, чем мы занимаемся очень-очень активно сейчас. Слава Богу. И я в том же самом пасуке, пасук Тет, который говорит, что вот Всевышний тут стоит и ждет, и говорит там Гаон, что во время исхода из Египта было 4 причины, да, почему Всевышний решил нас избавить, почему Всевышний даже ускорил наше избавление, мы должны были выйти через 400 лет, мы вышли через 210 лет, слава Богу, и мы должно было выйти 4-е поколение, вышло, слава Богу, раньше, и причины такие. Во-первых, дахак Мицраим. В Египте нам было тяжело. Чем тяжелее нам было в Египте, тем как бы эти 400 лет, они скомкались. Они скомкались вместе, объединились вместе. И поэтому Всевышний, да, нам сделал такую мифца 50%. Через 210 лет мы вышли. Вторая причина – это тшува. Да, то есть евреи возопили ко Всевышнему. Это еще не была полная тшува. Полная тшува будет, когда евреи получат Тору на горе Синай. Но пока они еще не получили Тору на горе Синай, они уже возопили ко Всевышнему. Всевышний сказал: хорошо, вы ко мне уже возопили, я уже вас послушаю, я уже вас избавлю. Я знаю, что будет будущая тшува. И интересно, что Гаон разделяет остальные две причины на схутавот и схутымаот. Схутавот и схутымаот. Схутавот – это заслуги наших праотцов, а схутымаот – это заслуги наших праматерей. Да, то есть как бы очень часто это как бы или вместе, или имеется в виду только праотцы. Да, когда молимся в молитве Шмона Эсре, да, мы говорим про Элюке Авраама, Элюке Ицхака, Элюке Яков, да, Всевышний Авраама, Всевышний Ицхака, Всевышний Якова. Мы не упоминаем наших проматерей, мы их, да, упоминаем, когда мы благословляем детей, но обычно, когда мы говорим про схутавот, заслуги наших праотцов, мы упоминаем только или всех вместе, или только праотцов мужчин и не проматерей. Но здесь говорит Виленский Гаон, надо обратить внимание, сказано, когда в книге Шмот, когда говорится, что Всевышний уже хочет нас вывести из Египта, написано «Вейскор эт Авраам». Да, теперь «эт» – это винительный падеж. Обычно в языках мира винительный падеж идет без предлога. Да, то есть как бы на русском языке, к примеру, да, я хочу еду, да, я хочу Я хочу питье, я хочу что-то. Да, винительный падеж, это идет без предлога. На других языках тоже. В иврите винительный падеж идет с предлогом «эт». И уже мудрецы Тора говорят, что это не просто так. Да, это не что вот как бы... Ну, иврит на самом деле уникальный язык, но здесь предлог «эт», он не предлог винительного падежа, он предлог того, что здесь надо что-то добавить. То есть можно сказать по правилам грамматики, ну как бы не по правилам новой грамматики, потому что она немножко другая. По правилам грамматики Тора можно сказать «Вэскор элюким Авраам». Всевышний вспомнил Авраама. Когда говорится «Вэскор эт Авраам», да, вспомнил Авраама, и там также говорится «эт», имеется в виду, что Всевышний вспомнил Авраама и еще кого-то. А кого еще? Сару? Да, то есть здесь нужны были и заслуги наших праотцов, и заслуги наших праматерей для того, чтобы можно было выйти из Египта. Заслуг одних праотцов мужчин не хватило, женщины тут тоже очень-очень нужны. И я иду в следующий пасук. Она дотива Амарли. Отвечает мне мой друг. Да, мой друг, мой возлюбленный отвечает. Кто этот возлюбленный? Да, это Всевышний. Говорит, кумилях лихилях. Встань и иди. Да, и опять же, здесь у нас есть как бы и исход из Египта, и будущее избавление. Кумилях, это значит как бы встань. Что значит встань? Евреи в Египте, мы знаем, были рабами, правильно? И первый этап избавления – это было избавление от рабства. Говорят наши мудрецы, с того момента, когда начались 10 казней, да, ну как бы Всевышний бы не оставил нас в Египте, просто для того, чтобы как бы мучились египтяне, мы бы тоже мучились заодно. Да, то есть тот момент, когда начинаются 10 казней, прекращается Шебуд Мицраим. Египтяне прекращают нас угнетать. Это кумилах, да встань из угнетения, освободись. Валихилах, выходи из Египта. Да, то есть как бы у нас есть здесь два этапа. У нас те же два этапа мы уже видим сейчас, и многие про это говорят. То есть когда в 17... То есть не все раввины насчет этого согласны, но очень многие да. Что эмансипация, когда евреям дали равноправие, то есть как бы у эмансипации было очень много минусов тоже, несомненно. Очень много евреев оставило Тору, и очень много евреев отошло из-за того, чтобы у них была возможность быть как все. Но вот это вот избавление от гнета неевреев, есть раввины, которые говорят, что это было первым этапом избавления. Что сначала мы как бы свободные, равноправные, а потом мы можем пойти в Эрец Исраэль. И также в этом же пасуке Всевышний нас называет Ефати, рай, Раяти Ефати. Рая, рая – это возлюбленная, это жена, это да, супруга. И Ефати – это красавица моя. И говорит Гаон так. Супруга, мы здесь говорим про заслуги наших праотцов. То есть мы знаем, да, то есть когда мальчик и девочка встречаются, женятся и так далее, там и родители имеют в этом деле большое участие. Они помогают выбирать сужденного, они помогают со свадьбой и так далее. Поэтому Раяти, как бы супруга, там есть хутавот. Там есть заслуги наших праотцов. А Ефати – красавица моя. Ну, как бы, то есть понятно, что красота, она генетическая. Да, но это заслуги самого еврейского народа. Да, и говорит Гаон, у нас здесь есть и заслуги евреев, и заслуги наших праотцов все вместе. И мы продолжаем. Да, я в Перек Бет, Широширим Перек Бет, Пасук Юд Алев. Сейчас, секундочку. Киина остава вар, а гешем халав алахру. Вот прошла осень и прошел дождь. Книга книг была написана в Израиле. В Израиле осень и очень приятная погода. Но, говорит здесь Гаон, имеется в виду не только приятная погода в Израиле, а имеется в виду, когда на самом деле осенью уже начинаются холода. И у нас есть здесь две трудности, про которые нам здесь напоминается. Есть став. Став, то есть как бы осень, холодная осень. Да, вот это фильм «Холодная осень» 53-го, но это к этому отношения не имеет. Да, холодная осень, когда холодно. И есть также дождь. Теперь в чем разница между холодом и дождем? Холод, он сжимает все кости, да, он как бы входит внутрь. Очень тяжело от холода. Да, особенно если нет теплой одежды и так далее. На самом деле холодно, противно, тяжело. Дождь, особенно если это не такой тропический ливень, а такой обычный моросящий дождь, он не очень тяжелый, но он очень мацбен, он очень мешает. Очень мешает. Вильнский Гаон очень часто приводит пример женщины. И он говорит, что плохая жена хуже, чем дождь, который капает тебе на макушку. Да, то есть, если у человека есть жена, у мужчины, у мужа есть жена, которая постоянно его пилит, постоянно-постоянно капает, вот понемножку, ему лучше быть под дождем. Когда ему на голову капает дождь, который очень-очень-очень ему мешает. Да, ну мы как бы, мы, девушки, между нами должны как бы это понять, должны это знать. И говорит здесь Гаон, было две трудности в Египте, да, и две трудности в нашем Галуте тоже. Одна трудность – это то, что нас там мучили. И в изгнании, ну, как бы мы сейчас тоже знаем, да, то есть как бы есть война, есть пигуим, была катастрофа только что, тяжело. Тяжело. Кроме этого, есть еще неприятность. Какая неприятность? То, что мы находимся, мы живем среди другого народа, да, ну, как бы сейчас я знаю, кто в Израиле, слава Богу. Большинство людей тут евреи, очень приятно, очень хорошо. Мы на святой земле, Барух Ашем. В Египте капать на мозги, несомненно, спасибо большое. Да, капать на мозги, это именно оттуда. Именно оттуда мы знаем, что у нас очень много еврейской мудрости вошло в поговорки. И, то есть иногда, как-то, когда я начала учить иудаизм, всякие приметы, поговорки, которые мне говорила моя бабушка, вдруг понятно, что у них есть какой-то корень, да, и корень совершенно наш, так что спасибо большое за помощь, да, это именно капать на мозги. И вторая трудность была, да, как мы говорим, то, что евреи находятся не в своей земле. Теперь не в своей земле жить можно. Иногда даже приятно, да, то есть мы знаем, что у нас сейчас большинство евреев живет за пределами Израиля. Пока еще нету половины еврейского народа на израильской земле, очень много живут вне, и многие из них живут хорошо. Но все равно здесь что-то не то, что-то не свое. Да, и говорит Гаон, что тяжесть изгнания сравнивается с холодом, с морозом таким, а неприятность того, что мы находимся не на месте, сравнивается с моросящим дождем. Теперь что происходит? Да, прошла зима, прошла осень, прошел дождь, приходит весна. Приходит весна, да, то есть как бы мы знаем, что весна – это обновление, да, это что-то новое. Выход из Египта был весной, по одному из объяснений, будущее избавление тоже будет весной. Марк Твен, Легавдиль, да, говорил, что выход из Египта был весной всего мира, потому что как бы, да, вдруг пришел народ, который сказал, что рабство – это плохо, и нужно хорошо друг к другу относиться. И очень много морали привел другим народам тоже. Очень много еврейской морали переняли у нас другие народы. И говорит нам следующий пасук. «Аницаним неруба арец, это за мир Игея, выколя тор нишма барцейну». Появились почки. Ницаним – это почки. Да, ницаним неруба арец, это за мир Игея, пришло время соловья. Да, замир от слова «земер». Песня – это да, соловей, который очень красиво поет. «Выколя тор нишма барцейну». И прокатился голос, ну, Тор это типа голубки, но в мужском роде. Как называется, я не знаю, но я думаю, что это понятно. Да, и вот как бы слышен голос этого голубка. И говорится здесь, что такое. То есть, во-первых, тут, опять же, говорится про исход из Египта. Ницаним, нерубаара, цепочки. Да, это первые как бы почки избавления. Это первые как бы признаки, что вот-вот избавление придет. В Египте это были Моше и Аарон. Да, Моше, как мы знаем, до 20 лет он жил у фараона, его воспитывала дочка фараона. После этого ему нужно было бежать из Египта, он возвращается только 80 лет в Египет, для того, чтобы, когда Всевышний ему говорит, иди и выведи еврейский народ из Египта. И да, как бы евреи его не видели все это время, и вдруг появляется Моше. Да, появляется Моше, приходит вместе с Аароном, это вот как первые почки, первые признаки избавления. И которые, как бы, теперь почки, что это такое, да, из них потом произрастают цветы. И потом из этих цветов произрастают плоды. Да, у нас во дворе есть дерево, на котором росли персики. И вдруг это дерево высохло. Ну, высохло, очень жалко. Мы с ним ничего не сделали, оставили, он как бы росло в горшке. В том горшке его оставили, и вдруг появились новые ветки от этого дерева, которые вот растут из самых корней этого дерева. И, ну, ветка очень хорошо, приятно, листики. И вдруг в этом году мой сын говорит: мама, смотри, цветочки. Очень хорошо, цветочки, очень красивые цветочки, сиреневые такие, красивые. И из этих цветочков через несколько месяцев появились плоды. Да, как бы я спросила у своего сына, который учит алахон, он сказал, что здесь нету проблемы с урла, из-за того же там те же самые корни. И поэтому мы кушали, сделали, отделили трумот у масрот и кушали плоды от нашего дерева, которое растет у нас во дворе, было очень-очень здорово. Да, то есть то же самое избавление. Да, сначала есть почки, потом цветочки, мы как бы видим, как все это собирается, потом плоды и исход из Египта. И это за мир. Да, пришло время песни. Время песни – это, как мы знаем, когда евреи вышли из Египта. Они пели песню на море. Да, то есть как бы не цани мне рубарец. Появились почки, пришли Моше и Аарон, вывели евреев из Египта. Потом евреи пели песню у моря. И Коля Тор, Нишма Барцейну, и появился, и был голос Тор. И говорит, что Тор – это как Тора. Да, то есть Тор и Тора – одни и те же буквы практически. Тора там добавляется «гей». Что это, как бы, что такое? «Коля Тор Нишма Барцейну» – это дарование Тора на горе Синай. Да, что вот, как бы, которая практически было завершением исхода из Египта, последним этапом избавления. И говорит Вильнский Гаон, там было два голоса. Да, то есть как бы мы здесь тоже слышим как бы и голос Замир, и голос Соловья, и голос этого голубца. И Всевышний говорит, на горе Синай тоже были два голоса. Был голос Всевышнего, был еврейский голос Насе Ванишма. Теперь Гаон говорит это про исход из Египта. Ученики Вильнского Гаона приехали в Израиль. Гаон сам пытался приехать в Израиль. Он потом сказал, что с небес ему не дали, с небес его остановили. И ему не удалось таки сюда добраться. Но его ученики приезжают в Израиль. Есть три этапа, три алиот, три да, приезда учеников Гаона в Израиль. И один из его учеников был Рав Илель Ривлин, наш бывший президент Руви Ривлин, он из его потомков, из потомков ученика Вильнского Гаона Рав Илель Ривлин, был очень большой мудрец Рав Илель Ривлин. Ну, как бы у него много религиозных потомков тоже. Да, как бы не только президент Израиля, а также много, слава Богу, религиозных потомков, это Тальмидей Хахамим. И он написал книгу, которую он назвал по этому посуку «Коля Тор». Да, голос, вот это вот голос, который слышится, который говорит нам о будущем избавлении. Книга, которая вся про Геула, вся про будущее избавление. про приход Машеха. Вильнский Гаон очень много про это говорил, да, про приход Машеха и про избавление. И, да, и из этого пасука даже выучили дату возможного прихода Машеха. Есть еврейская дата, да, то есть как бы, когда каждый раз, когда меняется сотни лет в еврейском календаре, это 40 в нееврейском. То есть был год, тар, тафрейш. Тафрейш, это значит 5000, да, то есть гей, да, туда добавляется, как сейчас тоже. Тав 400, рейш 200, 5600. 5400, 200, 600. Это был 1840 год. Да, то есть слово тар, да, тор, как бы ктив хасер, без вава. И одно из времен, когда очень-очень сильно ожидался приход Машеха, это был этот год тар. К этому времени очень многие, очень большие мудрецы приезжали в Израиль и готовились к приходу Машеха. Следующий год, когда он не пришел, как мы знаем, да, в 1840 году, думали, что он придет в 1846 году, потому что Тор, да, Тав, Вав, Рейш, туда добавляется Вав, добавляется как бы цифра 6. И, как мы знаем, к сожалению, Машех не пришел. У Вильнского Гаона есть целый список дат, которые как бы способны к приходу Машеха. То есть мы знаем, что он может прийти в любую минуту. Но есть времена, то есть есть понятие бейта. Мы про это немножко говорили, да, на прошлом занятии, поэтому это как бы только чуть-чуть напомню. Да, есть понятие бейта, то есть как бы есть времена, которые для этого подходят. И есть ахишейна. Если Всевышний говорит сейчас, то это сейчас, в любую минуту, неважно, Нисан, Тишрей, когда приходит Машех и Геула, и все в порядке. И... Да, одна из этих дат была 1840 год. Не пришел Машех, к сожалению, Безрат Ашем. Надеемся, надеемся, как можно дальше. И я перехожу дальше. Пасук Юд Гимель. Атена ханта паге, вагфаним смадар, натнурех, кумелях раити япати улехилях. Тут опять повторяется то, что уже говорилось частично в прошлых пасуке, но с добавкой. Упоминается тут два фрукта. Теэна. Теэна – это фига. Да, у фиги появились плоды. Да, теэна хантапаге, у нее появились уже такие мягкие, такие уже готовые плоды. Тоже уже вырос, но еще не до конца. Смадар – это молодой виноград. Есть и вино, которое делается из мадара, из молодого винограда, есть вино, которое делается из более позднего винограда. Да, и говорит Гаон, что тэна ханта паге, вот эти вот паге, вот эти вот фиги, это мудрецы. Как сказано, нуцер тэна юхаль перья. Есть пасук в книге Мишлей, нуцер тэна юхаль перья. Что это значит? Кто хранит фигу, тот удостоится ее плодов. Почему? Фига Теэна, да, это одна из шиват имени, им очень важное дерево. Самар. Фига. Очень важное дерево. По некоторым мнениям, это был тот вот именно самый плод дерева добра и зла. Здорово. Дерево познания добра и зла, там была фига. Почему? Почему фига? Потому что они потом укрылись фиговыми листочками, да, то есть как бы говорит Мидраш, то дерево, которое привело их к греху, там же было и их, там же было их как бы не избавление, там же было их тикун, их исправление, да, то есть как бы они согрешили фигой, укрылись фигой, фига. Есть версия, что виноград, да, есть много разных версий. Виноград, да, тоже в нашем посылке. Спасибо, Мириам. Вот. И, да, очень важно теперь, но у нее, у фиговых плодов, есть очень большая проблема. Проблема с жуками. что как только плоды созревают, тут же набрасываются на них всякие кучи насекомых. Как мы знаем, насекомых есть нельзя. Поэтому это проблема. Поэтому что надо делать? Надо смотреть, очень-очень серьезно наблюдать, когда происходит тот момент, когда плоды уже готовы, но еще не зачервели, не зачервявили. Да, и поэтому нужно следить за ней. Ну, цертайна, то есть как бы только тот, кто следит очень хорошо за этими плодами, только он может их кушать. И это машаль, как говорится, а не мшаль, то, что тальмидей хахамим, ну, как бы мудрецы и праведники, которые очень следят за своими поступками, они такие и удостоятся получить награду за те добрые поступки, которые они это делают. А смадар – это как бы молодой виноград, еще не совсем готовый виноград. То есть вино из него можно делать, но кушать еще невкусно. И говорится, что это люди, которые, да, делают мицвот, но без глубокого понимания, без глубокого изучения Торы. То есть это хорошо, но можно больше. Как вот у нас скоро будет Безрат Ашем праздник Суккот, уже есть очень много реклам про Арбат Аминим, про четыре вида, которые мы берем в Суккот. И мы знаем, что как бы четыре вида, они сравниваются с четырьмя типами еврейского народа. Есть Этрог, который сравнивается с мудрецами, у которых и много, и знания Торы, и исполнение заповедей добрых дел. У нас есть Люлав, у которого есть Люлав, это... ну, как говорит Лудав по-русски, ветвь финиковое дерево, финиковой пальмы, да, ветвь, пальмовая ветвь. И это, да, как бы финик, у него есть вкус, у него нету запаха. Это у нас есть адас. Адас – это мирт, у которого есть запах, нету вкуса. И есть арава, у которого ни вкуса, ни запаха, но все равно мы это берем, да, это значит, что в праздник Суккот нам нужно единство всего еврейского народа. Да, сейчас единство очень-очень-очень актуально. Поэтому, да, четыре плода нам очень напоминают тоже про единство. И здесь тоже говорится, что Адас сравнивается с теми людьми, которые соблюдают Тору, но без глубокого понимания. Да, Этрог – это Тальмидей Хахамим, это большие мудрецы. Да, то есть, как бы... Когда и мудрецы, и простые люди, которые соблюдают заповеди, будут готовы к избавлению, да, уже как бы будут готовы и этот и виноград, и эти фиги, то Всевышний говорит, «Кумилях раяти ефати улихилях», да, тогда встань и пойди. Когда вы будете уже готовы сделать шву, приблизиться ко Всевышнему, принять избавление, да, как бы избавление нужно принять. То есть Всевышний придет Машеха, но мы должны быть готовы. Да, когда вы будете готовы, тогда Всевышний говорит, вставай, моя красавица, и иди. Да, иди в землю Израиля, иди строй храм, Безрат Ашем. И дальше у нас пасука, с которого тоже очень много чего учат. Йонатиба хагвея села, басетера мадрага, ар иньет марэх, ашми иньет кулих. Кикулех арев умарех наве. Голубка моя. Да, то есть мы говорили про Тор, это голубь. В мужском роде сейчас у нас голубка. Юна. Юна. Еврейский народ сравнивается с голубкой. Почему еврейский народ сравнивается с голубкой? По двум причинам. Первая причина – это то, что голубь и голубка, они неразлучимы. У голубей нету развода, у голубей нету второго брака. У голубей одна семья от начала, с того момента, как они женятся, до того момента, когда они умирают. Других там никого нету. Так же мы все время со Всевышним, как голубка с голубем. Вторая причина, почему еврейский народ сравнивается с голубем, то, что у голубя есть очень интересная особенность, когда голубь отделяется, голубь или голубка отдаляются от своего гнезда, они не отдаляются далеко, они все время смотрят назад, чтобы у них была возможность вернуться. И только тогда, когда они могут вернуться, только туда они летят, они не летят дальше. в аэрофлоте, да, в воздушных силах авиации, всегда есть понятие точка возврата. То есть любой самолет, который летит далеко, да, летит как бы на какие-то военные действия, ну, если это израильский, да, флот, то вне Израиля, если это как бы какой-то другой флот, то от своей базы, он должен знать, какая точка, до какой точки он может долететь, чтобы он мог вернуться обратно. Да, чтобы ни в коем случае не оказаться в том ситуации, что кончилось топливо, ну, я нахожусь над Сирией, над Ираном, над Ираком, я не знаю где, я не знаю, как вернуться. И вот, вот эта вот самая точка возврата, говорит наши мудрецы, есть у любого члена еврейского народа. Даже если кто-то отдаляется, он никогда не отделится так далеко, чтобы он не мог вернуться. Всегда есть возможность у всех вернуться обратно. Дальше они не уходят. Даже если кажется, что они ушли так далеко, что уже все с концами, нету с концами. Нету с концами. Как голубка, которая всегда может вернуться к своему гнезду, как самолет, который всегда может вернуться на свою базу, так евреи, которые отошли от Торы, всегда могут вернуться. Нет такой возможности, чтобы ход к ответу им был закрыт. Не бывает. Да, так теперь что происходит с этой голубкой в наше время? Голубка, бехагвея сила. Голубка спряталась в щелке в скале. То есть, если есть скала, да, в скале есть такие щелки небольшие, и голубка туда спряталась. Бесетера мадрига. Она скрылась под ступенькой. Да, то есть как бы она и в щелке, и под ступенькой. Арини от Мараих, покажи мне лицо свое, покажи мне вид свой. Ашмиини от Кулех. Дай мне услышать твой голос. Потому что твой голос Кикулех Арев, потому что твой голос очень приятный, и ты выглядишь тоже очень приятно. Мараих, да, Кимарех Наве, твой вид тоже очень приятный. Приводит здесь Гаон очень-очень-очень известный машаль. Была голубка. Теперь голубка, как мы знаем, птица не хищная, больших когтей у нее нету, и она должна от хищников убегать. И эта голубка вдруг видит, что за ней летит ястреб. За ней летит ястреб. Так что делать голубке, за ней летит ястреб? Спрятаться? Да, воевать с ним она не может, она прячется. Куда она прячется? Она летит к скалам, и она находит такую щель в скале, куда она может попасть, а ястреб нет. И она глубоко, 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 глубоко прячется в этой скале. Под в скале и под ступенькой и так далее, чтобы он ее не видел. И прячется, она прячется, прячется. И вдруг, что она видит? Внутри этой скалы прячется змея. То есть у нее сзади ястреб. Спереди змея. Куда одеваться? Некуда. Что может делать голубка, которой некуда одеваться? Кричит. Зовет своего хозяина. Кричит, зовет своего хозяина. Приходит хозяин. Прогоняет ястреба. Прогоняет змею. И берет эту голубку к себе. Да, это был машаль. Немшаль есть общий, есть личный. Общий машаль – это когда евреи были у моря, евреи приходят к Красному морю, перед ними море, сзади египтяне, с обеих сторон, то есть как бы это написано прямым текстом в Торе, в книге Шмот, Мидраш добавляет, что по обеим сторонам дикие звери. Да, то есть как бы евреи смотрят вперед море, смотрят назад египтяне, смотрят по бокам дикие звери, что им делать? Нечего делать. Кричат ко Всевышнему. Обращаются ко Всевышнему. Делать нечего. Да, это в общем. Да, как бы для всего еврейского народа. То же самое каждый отдельный человек. Иногда у нас бывают такие ситуации, когда кажется, что выхода нет. Да, есть анекдот такой про, да, шутка, выхода нет. Что кажется, что, что мы в тупике. Совсем в тупике, застряли полностью. С этой стороны нас гонят, с той стороны нас гонят, здесь нас давят. Мы не можем. Не можем. Говорят нам наши мудрецы, мы не можем, это значит, что мы не можем сами, но мы не сами. Всевышний с нами. Надо просто не забыть обратиться ко Всевышнему. И тогда он нас спасет. Я когда-то была на одной лекции очень-очень-очень умной женщины, которая говорила, что когда она росла, когда она взрослела, она все время думала, что вот мы и наши поступки, да, вот как бы вот это мы, и вот мы делаем иногда хорошие дела, иногда менее хорошие дела. Всевышний стоит сбоку, смотрит и записывает. V, X. Но на самом деле это не так. Всевышний находится с нами, идет с нами, помогает нам. Да, мы должны просто это помнить и не забывать. Вот сейчас у нас месяц Элуль, через неделю Безрат Ашем Рош ха-Шана, уже через неделю Рош ха-Шана, представляете? Через неделю мы уже будем сидеть за праздничной трапезой. Да, без 29, уже будет сидеть праздничной трапезой, будем есть Безрат Ашем яблоко с медом и так далее и тому подобное. Да, это время очень большой близости ко Всевышнему. Мы должны знать, что вот сейчас, да, у нас месяц Элуль. Многие из нас, многие, немногие, могут подумать, что положение наше очень тяжелое. Или мы завязли в грехах, или нам по жизни тяжело, или Израиль в войне, или кто-то у кого родные в Азии, да, или в Азии под землю, или в Азии на земле. Тяжело. И некому, и единственное, что можем сделать, когда тяжело, когда совсем тяжело, это обратиться ко Всевышнему. Да, вот только недавно я читала письмо одного мальчика, который был в Азии, был взят в плен, и в плену, мальчик совершенно нерелигиозный, из нерелигиозного кибуца Нир-Оз, и в плену он вдруг начал обращаться к Всевышнему, понял, что вот именно там, да, когда, ну, как бы нету, непонятно, что можно сделать, кто может помочь, только Всевышний. И когда он, слава Богу, вышел из плена, когда он, слава Богу, освободился, он пришел к своим родным, тому, кто у него остался. А, Мирьям, ну, я не читала ваш пост, поэтому вместе очень хорошо к Ивану, да, как бы друг к другу, пришел к своим родным. Мы хотели, я хочу кипуцицит, на него все посмотрели, ну, как бы там, в Азии, под землей, да, именно там, как сказано в Перек Тейлим, который мы сейчас читали, «Мима Амаким Кратиха Ашем», «Из глубин я возвал к себе Всевышний», да, вот, как эта голубка, которая прячется от ястреба, встречает змея, и некому обратиться, кроме как ко Всевышнему, да, и что Всевышний говорит? «Ар и нет мар айха шми и нет кулих», «Покажи мне вид твой, да, покажи мне лицо свое и дай мне услышать голос твой». Если мы говорим про исход евреев из Египта, Всевышний говорит, я хочу, чтобы ты мне показала, что ты на самом деле меня хочешь. Покажи мне вид твой. Я хочу еще один ниссайон, я хочу еще один шаг. Да, только один шаг. То есть, как бы, когда мы хотим обратиться ко Всевышнему, Всевышний нас спасет, Всевышний нам поможет. Но Всевышний тоже хочет от нас, чтобы мы к нему шли. Он хочет от нас шаг. Да, то есть, как бы, «Петху ли петах кипетхо шель махат, ифтах лехам петах кипетхо шель улам». Откройте мне маленькую-маленькую щелку, как ушко уголки, как ушко иголки, и я вам открою огромный-огромный вход, как вход в большой зал, да, у тебя есть такой свадебный зал, огромный свадебный зал с таким большим входом. Мы открываем Всевышнему ушко иголки, он нам открывает большие-большие ворота. И Всевышний говорит нам, я хочу от тебя еще одно действие. Какое действие? На море. Это надо было войти в море. Да, я тебя спасу, говорит Всевышний, но мне нужно увидеть, что ты на самом деле в этом направлении. И тогда Нахшон, сын Аминадава, таки пошел в море, пока ему вода не дошла вот до сих пор, он сказал, все, Всевышний, больше я не могу. Я сделал все, что я могу, и Всевышний ему помог. И, как мы знаем, море расступилось, хэппи-энд. Хэппи-энд. Да, и Всевышний говорит также, «Ашминет кулеха, хочу услышать твой голос». На море, в Мы знаем, что евреи пели песни. Евреи пели песню на море, благодарственную песню, благодаря Всевышнему тому, что он нас вывел из Египта и раскрыл нам море. И мы вышли, а египтяне там. Да? И евреи пели огромную благодарственную песню. Продолжает пасук и говорит: «Почему я хочу увидеть тебя и услышать твой голос? Потому что я уже видел тебя и слышал тебя. Да, ки колех арев вамар эх навэ». Я уже тебя слышал. Когда я тебя слышал? Я тебя уже слышал в Египте, когда евреи приносили пасхальную жертву и сидели все готовы к тому, что фараон им скажет: «Идите отсюда». Они пели песню. Да, так и так говорят наши мудрецы, они тоже обосновываются на пасуке. И говорит Всевышний: вот я уже услышал твою песню, я уже услышал как бы твою молитву, я хочу еще. И марехнав, я уже видел, на что ты способен. Я уже знаю, что ты готов идти за мной. Как он это знает? Евреи уже вышли за Всевышним в пустыне, да, как бы в книге Иеремия, пророк Иеремия это говорит. Захарцелях хесед нораах, я помню то добро, которое ты сделал в молодости своей. Да, какое-то добро, что евреи пошли в пустыню за Всевышним. Да, поверили ему. Представьте себе, да, пустыня, евреи. Всевышний говорит: пошли, и они пошли в пустыню. Никто им не обещал, что у них там будут облака славы. Никто им не обещал, что у них будет манна небесная. Они знали, что если Всевышний им говорит: идем, то мы идем. Да, то есть... Всевышний говорит: я уже знаю, что ты способен на эту близость. Я уже знаю, что ты способен показать мне, на что ты можешь. Покажи мне это еще раз, и я тебя спасу. Да, иногда, когда мы обращаемся ко Всевышнему, и нам кажется, что Всевышний нас не слышит, Всевышний от нас хочет чего-то. Всевышний от нас хочет как бы еще один шаг навстречу Нему. И тогда, Безрат Ашем, все будет хорошо. И... мы продолжаем дальше. Пасук Тетвав. У нас тут вдруг упоминаются животные, которые раньше не упоминались. Ахазуляну шуалим, шуалим ктаньмим, кабим бакрамим, вакармену смадар. Держат вам того же. Спасибо. Держат нас, схватили нас лисы. Да, шуаль это лиса. Схватили нас лисы, маленькие лисы, махаблим бакрамим. Маленькие лисы, что такое махаблим, в Израиле все знают, да, терроризируют наш виноградник, дословно. Да, маленькие лисы терроризируют наш виноградник в кармену смадар. А наш виноградник, он еще молодой, он еще смадар. Да, он еще совсем молодой, он еще не готовый. И говорит Гаон, останемся в том же, там же на море. Что происходит на море? И почему лисы? Да, говорит он, у лисы есть своя особенность. То есть как бы в русских сказках, и не только в русских сказках, в наших Мидрашим Легавдель тоже, лиса, она очень умная и очень хитрое животное. Но кроме этого, у лисы есть еще одна особенность. Лиса, она знает, это тоже от ее мудрости зависит, что лиса знает, когда отступить. То есть, допустим, идет лиса, да, и она видит какую-то опасность. Она пытается посмотреть, есть ли у нее шансы с этой опасностью, нет. Если есть шансы, то она воюет. Если нет шансов, то она поворачивается и убегает. То же самое Всевышний говорит: смотри, что происходит с египтянами на море. Да, они пытались, пришли со всеми колесницами, со всем оружием, со всем золотом. С огромным количеством лошадей. Да, они все едут, бегут за еврейским народом, и они его уже догоняют. И море раскрывается, и им кажется, что они могут бежать все время на море, и вдруг море начинает смыкаться, и что говорит фараон? Ануса, я убегу. Да, давайте я убегу, как лисы. Как лисы убегают, когда есть какая-то опасность. Поэтому они лисы. Теперь, почему сказано «Ахазу ляну шуалим» – «нас схватили лисы»? Говорит Гаон, что египтяне, они были и против Всевышнего, и против еврейского народа. То есть как бы это совершенно потрясающе, как у нас в книге «Песни песней» есть как будто на равных Всевышний еврейский народ. Да, то есть как бы мы. Да, мы пахали. Да, муха сидит на плече у вала и говорит, мы пахали. Да, мы со Всевышним. Да, Всевышний наша дружба, мы со Всевышним. Да, ахазуляну, то есть египтяне вредили и нам, и Всевышнему. Когда Моше и Аарон первый раз приходят к фараону и говорят ему, Всевышний сказал, пусти еврейский народ. Что фараон отвечает? Я не знаю, кто такой Всевышний. Еврейский народ я не отпущу. То есть он и против Всевышнего, и против еврейского народа, да, как будто на равных. А Хазуля, ну да, вот эти вот египтяне, вот эти вот лисята, лисы-египтяне были против нас и против Всевышнего. И теперь у нас есть тут, опять повторяется, Шуалим Ктаним. Маленькие лисята. И говорит Гаон, в Египте было два типа трудностей, с которыми нам приходилось сражаться, да, с которыми нам приходилось, которые там были. Одна трудность была у фараона. Фараон, его помощники, его министры и так далее, которые говорили евреям, идите стройте питома Рамсес, идите стройте пирамиды, идите копайте, идите не копайте, идите туда, идите сюда. И очень централизованно порабощали еврейский народ. Но это было не только это. То есть рабочий день когда-то заканчивается. Мужчина весь такой, весь усталый, приходит домой, уже хочет только положить голову на подушку, пойти спать. Стучит ему в дверь, и даже не стучит, открывает дверь египетский сосед. И говорит, иди, пропали мне мой огород. Иди, покорми моих овец. Да, то есть порабощение в Египте шло и от верхов, да, централизованно, и от всяких мелких египтян. Поэтому, да, говорит здесь пасук. Есть шуалим, есть лисы большие, фараон такая большая лиса, да. И есть маленькие лисята. Маленькие лисята – это одиночные египтяне, которые нас постоянно порабощали. Да, и у нас как бы эти большие и маленькие упоминаются еще раз. Кармейну, наши виноградники, смодар. Смодар – это значит маленькие. То есть опять и большие, и маленькие, да, у нас здесь повторяется два раза. Вау, у меня есть сегодня шанс закончить этот перек, и на следующий раз мы будем говорить про большую-большую-большую любовь Безрат Ашем. Я уже даже придумываю, еще не придумала, но в процессе придумывать следующее название. И я перехожу к следующему пасуку. Дуди ли вани ло аруэ башушани. Да, мой любимый мне, а я ему, тот, который пастушествует среди роз. Да, это очень подходит к месяцу Элюль. Они ли дуди вы дудили. То же самое здесь. Дудили ванило. Единственное, что здесь немножко другой порядок. Опять же, говорит Гаон, мы как бы, якобы на равных. Всевышний мне, а я ему. Когда Всевышний, мой возлюбленный, меня любит, дает мне максимальную любовь, где мы это видим? Есть пасук, а итам ли с гулями, кулями. Всевышний выбрал нас от всех народов, из всех народов. Да, мы его. А где сказано, что они ло, а я Всевышнему? На горе Синай, там где сказано, нас его нишма. Да, то есть Всевышний нам, а мы ему, опять же, якобы на равных. И говорится здесь о руэбу шушаним. Ну, вообще про розу мы уже говорили, да, у нас роза не первый раз упоминается в песне песней. Розы. И каждый раз как бы немножко другой акцент на этих розах. Здесь роза говорит, Вилецкий Гаон, розы бывают разноцветные. Да, то есть как бы есть всякая генетическая инженерия, которая делает из них вообще все что угодно. У нас во дворе растут чайные розы. Вот совершенно потрясающие Барух Ашем. Но если мы подумаем про два основных цвета роз, то это белая роза и красная роза. Да, была война белая роза, красная роза во Франции, правильно? Франция или Англия? По-моему, Франция. Вот, я не уверена. Да, то есть как бы эти два как бы основных цвета. Теперь мы знаем, что у этих цветов, у них есть как бы очень глубокий смысл. Красный – это дин, это суд. Белый – это рахамим, это чува. Да, когда делают чуву, то как бы все наши красные грехи становятся белыми. И говорит Всевышний, здесь как бы, когда говорится про близость Всевышнего к еврейскому народу, он нам дает заповеди асе и лёт асе. Да, лёт асе – это как бы красное, то есть как бы если ты через них переступишь, получишь наказание. Да, а асе – это как бы белое, да, то есть как бы за мицвот асе нету наказания, есть награда. Награда, она белая, приятная, красивая и так далее. И также двое из троих, то есть у нас были три лидера, которые нас выводили из Египта, Муше, Аарон и Мирьям. Можно сказать про Муше, что он был красным, Муше, он был Дин. Да, он учил евреев Торе, он следил за тем, чтобы Тору соблюдали, он наказывал тех, кого надо было наказать, такое тоже было у нас в пустыне, мы знаем. И у нас есть Аарон. Аарон, который все время пытался сближать тех, кто поссорились, и который все время «Оэв шалом, варудев шалом», любит мир и стремится за миром. Да, Муше, он как бы красный, а Аарон, он как бы белый. Да? То есть Всевышний говорит здесь пасук «Аруэба шушаним». У нас есть тут и Дин, и Рахамим. И последний наш пасук, на котором есть 4 минуты. «Безрат Ашем». Сказано, пасук Юдзайн, «Ачу яфу ахайом», пока будет такой жаркий день, «Венасу ацлялим», и убежали как бы, исчезли тени, да, цель это тень, «Сов, беги, дмелих алецви, улёфара элим, альгабей бейтам». «Беги, как олень и как олененок на Байтарских горах». Что тут происходит? Почему тут олененок? Причем тут день? Что происходит? Говорит Гаон, дело тут такое. Мы сначала говорили про весну. Ницаним, почки, весна, все так хорошо, все так приятно после тяжелой, дождливой и холодной зимы. Весна – это было то время, когда мы вышли из Египта. Конец весны, когда еще не очень жарко, когда мы получили Тору на горе Синай. Да, начало, самое начало месяца Сиван. Все хорошо, чудесно, прекрасная природа, все прекрасно. Потом наступает лето. Муше Рабейну поднимается на 40 дней на гору Синай. Когда он спускается в середине Тамуза, очень-очень жаркий Юдзайн Тамуз, он видит, что евреи сделали золотого тельца. Вот это вот Ефуа Хайом, то есть вот это вот жара Тамуза и большой-большой грех, который был сотворен во время этой жары. Что происходит из-за этого греха и во время этой жары? Насу ацлялим. Сладкого года, я понимаю, что да, тут есть те женщины, которым нужно уходить. Сладкого года вам тоже, да, до свидания, спасибо за внимание до сих пор. Вот насу ацлялим, улетели тени. Какие тени? Какие тени? Это облака славы. Когда евреи сделали золотого тельца, улетучились облака славы. И евреи очень боялись, что Всевышний их оставит. На самом деле, как бы Всевышний говорит, после золотого тельца сказал Муше Рабейну: «Муше, давай я их истреблю, сделаю с тебя другого народа». Ну, как бы это был такой несайон, Муше не согласился. Но Всевышний говорит: «Я с ними не иду в Израиль. Из Египта я их вывел сам своими руками. До сих пор я их довел до горы Синай, дал им Тору. Больше я с ними не иду. Я пошлю ангела. Я пошлю ангела, чтобы он шел перед ними. Я ухожу. Не мое». И еврейский народ очень испугался, что Всевышний выберет себе другой народ. И поэтому евреи говорят: «Беги, Всевышний, иди на небо. Улетай с земли. Быстро-быстро. Сов, да? Повернись и улетай отсюда быстро-быстро, как олень». Спасибо. «Улетай отсюда быстро-быстро, как олень. Убегай отсюда быстро-быстро, как олень. Не смотри ни на кого по дороге». Да, «Аль-Гарей Байтар». По высоким горам, да, говорит Гаон, что Байтарские горы, ну, тут я думаю, что есть женщины, которые живут в Байтаре, я вот вижу Батшеву, с которыми еще не было у меня удовольствия познакомиться, очень много про вас слышала, знаю, что вы живете в Байтаре. Да, Байтар – это, там есть горы. Да, говорит Гаон, там есть очень такие острые горы, на которых невозможно остановиться. Беги, 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 быстро, быстро, быстро. Как женщина, которая была замужем, и что-то там плохое произошло, муж ее отогнал от себя. И она ему говорит: пожалуйста, не бери никого другого, я хочу к тебе вернуться, иди в пустыню, сиди сам, пока ты не сможешь меня вернуть. Да, говорит еврейский народ Всевышнему: пожалуйста, мы к тебе вернемся, но пока не бери себе никого другого, убегай, беги там, иди там, будь далеко-далеко. Да, и кроме этого, говорит Гаон, Бейтар, здесь еще есть намек на Брит бен Аптарим, на союз, который заключил Авраам со Всевышним, Всевышний с Авраамом, который напоминает нам заслугу праотцов. И говорит он: вспомни, пожалуйста, говорит еврейский народ: пожалуйста, Всевышний, вспомни, вспомни заслуги Авраама, вспомни заслугу наших праотцов и не оставляй нас, мы к тебе вернемся. На этом заканчивается Перек Бет, на этом заканчиваются наши уроки в этом году. Безрат Ашем. Шана Тува, Ктива Вахатима Тува, чтобы Всевышний дал нам всего хорошего, чего мы хотим. Всем, кому что надо. Кому нужно выйти замуж, чтобы вышли замуж. Кому, чтобы у них были дети, без радости, чтобы были дети. Те, у кого есть дети, чтобы Всевышний помог в воспитании детей, чтобы дети вышли, дай Бог, так, как мы хотим. Тем, кому нужно здоровье, чтобы Всевышний дал нам здоровье. Чтобы все наши солдаты вернулись целыми невредимыми из Азы. Чтобы все наши пленники еврейского народа вернулись целыми невредимыми как можно быстрее. И чтобы пришел Машиах, Безрат Ашем. Как кто-то сказал, что если... Нет времени вспоминать. Что если... Есть понятие шефа, да, благодать. Если весь год Всевышний дает благодать каплями, то в Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Асерет Йемей Тшува, да, 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, Всевышний дает благодать реками. Надо только просить и просить и просить, и без радости, чтобы у нас был очень хороший год.
Аминь, спасибо.